Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а на волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится, как всегда, на телефонной связи. Отец Сергий, батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Начнем выпуск с темы, обсуждение которой не сходит с первых полос новостных лент. Вот уже 2 недели после теракта в Крокус-Сити-Холле в России вновь звучат призывы вернуть смертную казнь. Собственно, такие призывы мы слышали и после прошлого совершенного теракта. И каждый раз, когда что-то более-менее вот крупные такие трагические события в нашей стране происходят, эти призывы, конечно же, звучат. Батюшка, поэтому хочу ваше мнение по этому поводу услышать.
Мне кажется, что здесь надо опираться не на вот такое сугубо, знаете, мнение нравится, не нравится, хочу, не хочу, а то, собственно, что нам сам Господь открывает в Священном Писании через святых отцов. А открывает он нам то, что когда пришел грех через Адама и Еву, да, то пришла и смерть. Вот это открывается, и, собственно, сам Господь говорит, что прах ты и в земля си, и в землю отыдешь, то есть умрешь. И Господь нам приготовил вот эту самую смертную казнь, всех нас, кстати, потому что это есть ограничение греха. Потому что если бы человек жил вечно, то он бы как раз в этом грехе достиг бы таких невероятных масштабов. Да? Ну, представьте себе, вот тот же там Гитлер, все вот эти садомиты, сатанисты и прочие, садисты и так далее, вот они бы жили вечно. И что бы это получилось? У нас бы земная жизнь, она превратилась бы просто в ад. Но именно страх смерти ограничивает многих людей, в том числе и злодеев. И кроме того, еще у апостола Павла было сказано, что уже когда, в общем-то, сформировались и государства, и все, это уже не первые моменты того, когда Адам и Ева были изгнаны, да, а вот уже примерно через 5000 с лишним там лет все это прошло. Но посмотрите, как пишет апостол Павел: «Противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, а мститель наказание делающему злое». То есть получается, что здесь объяснение апостола Павла, что он носит меч не плетку, там не какой-то там предмет, которым можно просто-напросто, так сказать, поколотить человека, да, поставить в угол его там и так далее, а он носит меч. И очевидно, что меч – это орудие убийства. Поэтому церковь, вот, судя по тому, что мы можем взять из Библии, она, в общем-то, никогда не отвергала наличие смертной казни, лишь ориентировала на то, чтобы действительно злое было, имело свое наказание, а добро свое поощрение, в том числе и от государственной власти. Поэтому сказать, что церковь как-то совершенно не приемлет вот таких, такого понятия, как смертная казнь, никогда не было, и на Руси такого не было. И даже когда князь Владимир, как известно, обратившись в православие, став человеком христианином, он пытался не применять смертные казни, и почти не наказывал, увещевал преступников, то к нему явились как раз и в том числе и люди православные, и сказали о том, что это так не должно быть, что зло должно быть наказано, караемо. Но и здесь, конечно, да, у нас другая проблема. Доверяем ли мы сейчас суду, то есть справедлив ли суд, который мы имеем сейчас? В основном, конечно, многие судьи судят справедливо, и я даже сам знаю некоторых таких судей, которые, в общем-то, лицеприятны, стараются все делать по закону. Но ведь есть, и мы знаем это, что есть те люди, которые готовы неправедно судить, судят на основе какого-то лицеприятия, или же, более того, еще хуже того, судят на основе там, поданных, так сказать, сдаимства своего. Вот. Поэтому здесь недоверие, в первую очередь, вот в этом, оно ограничивает. Но, опять же, если будет все-таки суд как-то реорганизован, может быть, там как-то все это по промыслу Божьему управлено, справедливость и уверенность в том, что действительно это человек получает достойное наказание, то и вопросов об этом не будет. Что пока мы не уверены в том, что значит лучше дать пожизненное заключение, быть может, выяснятся другие обстоятельства, как это иногда и бывает, а так уже не вернешь. Впрочем, всегда надо понимать, что Господь забирает человека уже как итог, сколько и в свое время людей было наказано несправедливо, особенно вот христиан, которых наказывали за их веру, но они в Царство Небесное сподобились войти. Поэтому как промысел Божий управит, так и будет хорошо. Пока, значит, пока пускай так, пока пускай будет пожизненное заключение. А в конечном итоге мы не избежим, мне кажется, введения в том числе и смертной казни.
Но на данный момент пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участие в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь.
Идем дальше, поговорим неожиданно, но про самокатчиков. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией отец Сергий Рыбаков. Все так же батюшка с нами находится. Ну что ж, скоро лето, и кроме возвращения тепла на улицы больших и малых городов, возвращаются и самокаты. Год от года растет количество аварий с участием самокатчиков, и это очень заботит не только пешеходов, но и ГИБДД. И с одной стороны, вот кажется, что это абсолютно не духовная проблема, казалось бы, о чем тут говорить, а с другой стороны, чем не повод проявить благоразумие, терпение, принятие, сострадание, вполне себе христианские качества по отношению к несчастным бедным самокатчикам, на которых в последнее время обрушиваются не только ГИБДД с их ужесточением правил движения для водителей самокатов, но и простые люди, простые пешеходы, потому что СМИ постоянно пишут о авариях, каких-то наездах, еще о каких-то инцидентах. И в итоге мы видим, что растет в народе негодование и раздражение на тех, кто пользуется этим транспортом. В общем, батюшка, как вы относитесь к самокатчикам? Считаете ли вы это проблемой? И не пора ли начать жалеть этих несчастных водителей самокатов, а то что-то много негатива на них в последнее время?
Я бы еще больше пожалел тех, кто страдает, когда происходит наезд или когда, допустим, создается аварийная ситуация, если вдруг такой самокатчик выезжает на дорогу, едет по дороге и, в общем-то, создает определенную ситуацию для автомобилистов, в том числе и которые управляют большегрузным транспортом, там, и почасто не могут заметить даже столь стремительно передвигающих, не ожидают такого человека, вот вроде бы как он и не бежит, а перемещается с такой скоростью, которая бегущему не подвластна. Поэтому здесь надо смотреть более широко, и в частности необходимо, конечно, ограничивать скорость такого перемещение, потому что ни тротуары у нас не приспособлены, ни дорожек у нас специальных нету. Если бы были специальные, может быть, дорожки, ну тогда другое дело. Вот дорожка для самокатчика в одном направлении, вот дорожка в другом направлении. И ехать, тогда можно и скорость как-то побольше для наслаждения, так сказать. Какой же русский не любит быстрой езды, да? Поэтому нужно пожалеть и самокатчиков самих, чтобы они не ради удовольствия не пострадали и не лишились жизни или здоровья, не получили какого-то увечья. И тех, кого они могут соответственным образом повредить, или же получив увечья, которые может на всю жизнь, так сказать, их лишить полноценной, ну, физической активности. Вот, мне кажется, таким вот образом. Поэтому нужны ограничения, нужны и законодательные ограничения, нужны и, соответственно, технические ограничения, которые бы не давали возможности, по крайней мере, уменьшили бы ущерб. И кроме того, конечно, здесь надо и объяснять, в том числе вот на классных часах, может быть, и родители должны об этом постараться, что вот тебе купили такую игрушку, но смотри, это ты становишься ответственным за себя, за ближних и за дальних, среди которых ты осуществляешь свое путешествие. И это, в общем-то, работа воспитательная, и ее необходимо проводить. У нас, к сожалению, сейчас с воспитанием не все благополучно, в том числе и в семьях, которые многие неполные семьи, и в школе, где учителя исполняют вот это не служение подчас, а оказывают услуги. Поэтому здесь хотелось бы, конечно, большей ответственности от всех нас, от всего нашего сообщества, чтобы мы не истребляли себя и не вредили самим себе с помощью вот такой педоцентрической, я бы сказал, позиции, что детям, лишь бы они не плакали, что называется, все можно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
За 2023 год добавлю, что в результате аварии с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности погиб 31 человек. Это за прошлый год. И более 2500 получили ранения, включая 432 ребенка до 16 лет. Вот такая вот неутешительная и очень грустная статистика. Поэтому, дорогие друзья, особенно я сейчас обращаюсь к тем, кто пользуется электросамокатами, пожалуйста, будьте внимательны. И помните, что рядом с вами люди, которые не могут так быстро передвигаться, они не могут убежать, они не могут быстро, как иногда того требует ситуация, среагировать на вас, на ваши средства, на вашу скорость. Поэтому думайте не только о себе, но и о тех, кто находится рядом с вами на одном тротуаре.
Ну что ж, идем дальше. В конце выпуска предлагаю про музыку поговорить. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона также Мария Заостровных.
Ну а на телефонной связи со студией отец Сергей Рыбаков. Ученые доказали, за последние десятилетия тексты в песнях сильно деградировали. Недавно было опубликовано исследование, которое говорит о том, что в современных песнях тексты уступают текстам песен, написанных несколько десятков лет назад. Вот так вот. Вердикт ученых однозначен: во всех жанрах тексты имели тенденцию становиться более простыми и повторяющимися. А кроме того, тексты стали более эгоцентричными, то есть такие слова, как «я», «моё» стали встречаться гораздо чаще. Рэп – это именно тот жанр, в котором за последние десятилетия тексты сильнее всего деградировали. Ну и, естественно, наблюдается там повторение строк в рамках одной композиции. Кроме того, рэп-музыка стала более злой, хотя как раз эта тенденция касается всей музыки в целом. Это, если что, все ученые говорят, это не мы. Батюшка, в связи с этим у меня вопрос к вам. Слушаете ли вы современную музыку?
Ну, во-первых, я их слушаю, и вовсе не по своей воле. Я езжу на пригородном автобусе, и там есть водители, которые предпочитают что-нибудь типа ретро, а есть те, которые любят современное. Поэтому я могу немножко судить о том, что делается, хотя, конечно, сам я не включаю сейчас современные песнопения. Но давайте все-таки скажем такую вещь, что музыка, пение – это в первую очередь то эмоциональное напряжение души народа, которое мы, собственно, и наблюдаем. Вот так сейчас, к сожалению, такая эмоция, такое напряжение в душе нашего народа, который действительно в значительной мере деградировал в плане в том числе и музыкального искусства. Впрочем, не только музыкальное искусство, нам, в общем-то, здесь, я бы сказал, еще есть элемент навязывания, потому что дети в основном воспринимают и дальше транслируют это то, что они услышали, то, что им дано, что называется, не по их выбору, да, а то, что им уже дано как образец. И образец, и образы сейчас в музыке, конечно, они просто действительно деградационные. Это специально в отчасти сделано. Точно так же, как нам навязывали и продолжают еще готовы навязывать искусство, там, ну, вроде как живописи, да, или скульптуры, вот эти инсталляции, перформансы всевозможные. Это, вообще говоря, диверсия. Диверсия в области искусства. потому что в области эстетики, потому что мы на самом деле, если начнем читать Библию, то ведь там же каждый день, который Господь вот совершает творение, там же говорится, что и вот хорошо весьма. То есть Господь научает нас не для того, чтобы себя похвалить, да, это все делается, это Моисей воспроизводит слова Бога, для того, чтобы мы поняли, что в нас заложено эстетическое чувство. То есть эстетика, она является или ведущей к Богу, или это будет некая антиэстетика, ведущая от Бога. И, конечно же, то, что мы наблюдаем сейчас, вот эту деградацию, примитивизм, даже, я бы сказал, какое-то вырождение, да, дегенерацию музыкального искусства, как, впрочем, и живопись, да, отчасти можно это же и в архитектуре видеть. То есть все вот это эстетическое оформление нашей жизни, оно уходит не только уже из природы, где природа, так сказать, она вообще практически не отражена, а она уходит уже и из области нормального, то есть хотя бы пусть это будет и искусственное, но оно все-таки несущее какой-то свет душе слушающего человека. И соответственно, а ведь это получается, что те, кто воспроизводит, кому это нравится, они же находятся вот в этом состоянии. Им это и потому и нравится, что это соответствует их внутреннему состоянию. Точно так же, как вот в свое время можно посмотреть замечательную работу «Кризис искусства» Николая Бердяева, где он как раз и говорит, как произошло то, что из той эпохи Возрождения живопись, а он, кстати, потом говорит о музыке, она стала вот живописью там Пикассо, футуристов, там, импрессионистов, импрессионизм-то еще более-менее там все хорошо, так сказать, это действительно впечатление ловится, но эти впечатления приятные, это голубые там танцовщицы, да, это впечатления от города, это какие-то там поле подсолнухов и так далее, вот, а сейчас этого уже совершенно нету. И поэтому ловятся действительно внутренние какие-то эмоции, но они исходят из уныния. Если у нас в основном такие вот послушаешь, я не всегда близко сижу к водителю, поэтому я слышу, что там практически одно и то же, такое нытье, вот как мне плохо, как все вокруг плохо, и отсюда суицидные такие настроения могут возникать, саможаление постоянное, неспособность к труду и так далее. То есть это диверсия на самом деле, ее надо прекращать, о чем, кстати, в свое время еще и Платон писал, древний, конечно, философ, но ведь он писал, что мы не должны допускать там даже до ремесла, если кто-то делает что-то уродливое. Вот. А уродство в музыке сейчас и в живописи, к сожалению, представлено как некие образцы. Ну и вот поэтому надо с этим бороться, в том числе создавая но для того, чтобы бороться, да, нужно ведь иметь другой образец. Вот он, образец гнилого, а вот образец здорового. И что мы здесь имеем? Да, мы имеем классическое искусство, мы имеем в том числе церковное песнопение, мы имеем живопись, иконографию для искусства, да? Затем вот идет классика эпохи Возрождения, наша русская классика, и классическая музыка также. Вот, и к этому надо приучать, в общем-то, детей. У нас должны быть и музыкальные эти, для всех, причем не только для тех, кто проявляет какие-то таланты, да? А музыкальные у нас, да, вот у нас учили же все-таки, у нас было прямо вот музыка, да, мы относились, правда, к этому не сильно, да, но и преподавали это, учителя тоже уже не так интересно. А если бы преподавали поинтереснее, мы бы гораздо больше понимали классическую музыку. Вот. Ну и, кстати, да, у нас, конечно же, народ наш, когда вот во время Великой Отечественной войны и после, замечательные эстрадные произведения, замечательные артисты были, и Толкунова, Магомаев, да, всех не перечислишь, там и Марбернес, там и Шуженко, ну и так далее, и так далее. То есть замечательные артисты, которые вот это эмоциональное напряжение души народа, оно было соответствующим, светлым, несмотря даже на войну, там, на разруху, но тем не менее народ имел вот этот свет, переносимый через искусство, в том числе через искусство эстрады, через вот пение массовое, но тем не менее, вот оно было очень достойно.
А песни – это искусство, а искусство, конечно же, должно воспитывать. Вот как вам кажется, в перспективе это на что-то повлияет? Я имею в виду современные песни, современные тексты. Просто мы же тоже, вспомните, росли не в самое простое время, и песни были абсолютно разные, но выросли-то в итоге нормальными людьми.
Оно повлияет, естественно, повлияет, потому что и среди нас тоже вот были даже из класса, если так вот вспомнить, одни пошли в университеты там или в какие-то, ну, институты, там вот народное хозяйство, ну, тогда они по-другому все назывались, да, какого-то там железнодорожного транспорта, а некоторые, к сожалению, стали, ну, спились там очень рано достаточно, как-то опустились, деградировали, но, в общем-то, даже и недолго, к сожалению, жили не из-за того, что болезнь там что-нибудь случилось, да, а именно из-за того, что вот это само движение такое было негативное в душе, и вот оно реализовалось. Я еще скажу, что мы имеем там в целом мощный апостасийный процесс, то есть отступление от Бога. Представляете, в те времена разве так явлен был сатанизм? Вот как мы сейчас это видим, тому общий апостасийный процесс нельзя не учитывать, понимаете? И вот в этом отношении, да, мы будем иметь, к сожалению, вот, когда такие образцы даны, и такое настроение создается, мы будем иметь больше, в том числе и суицидных настроений. А ведь это одна из проблем, которую мы сейчас не очень широко освещаем. А она есть, эта проблема, именно в подростковом или молодежном возрасте. Со стороны государства, тем более, что у нас есть Министерство культуры, соответственно, оно должно быть, иметь свои полномочия, оно должно работать над тем, чтобы предъявить образцы, а уже что там возникнет с подворотни, но это другое дело, это вот тот андеграунд, да, который пробивается, он всегда был, есть и будет, но и место ему должно быть соответствующее отведено.
Тогда ваши топ-3 любимых композиции.
Ну, во-первых, если говорить о классике, то это шотландская симфония Мендельсона. Вот, это из классики. Если говорить о каких-то более таких современных, что мне осталось так в памяти из того, что мы слушали в свое время, то это, может быть, «Смоки». Ну, несколько песен, скажем так, которые мне у них нравились и продолжают нравиться, если я их вспомню так, если топ-3, да, а третье, я бы туда, конечно, опять же, в классику влез со вторым концертом Рахманинова.
А вот давайте я предлагаю вот этой вот прекрасной мелодией и закончить сегодняшнюю программу. Только напомню, что у микрофона была Мария Заостровных. В эфире православного радиоканала «Воскресенье» звучала информационно-аналитическая программа «Точка зрения», а на телефонной связи со студией находился председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!